Озаботимся вопросом понимания. Вот как мы, вот говорится, что есть истины, которые нужно понять, действительно понять. Вот действительно понять, что мы, что этот мир – это некая виртуальная реальность. Вот я, допустим, мне кажется, что я понял, но я по-прежнему здесь. И, ну, все, что нас окружает, там, понять, что питание, там, наркотики, вредно, это, ну, все, что ты вроде бы понял, но ты по-прежнему продолжаешь есть гадости. Вот, как вот этот процесс понимания происходит? Почему ты вроде бы понял, а на самом деле это знание, как бы, это просто поверхностная какая-то информация, которая в сердце не проваливается. И, не знаю, надо 50-100 раз ее услышать, повернуть под разным углом, прежде чем ты действительно поймешь, вот, что называется, поймешь. Вот, как этот механизм работает? Почему нужно так долго пробиваться сквозь толщу нашего сознания, если тебе кажется, что ты уже понял?
Ну, это не сразу действует, но сначала мы теоретически понимаем, потом приходит такой уровень знания, который диктует наше поведение. Что тут скажешь? Не сразу все происходит. Сначала теоретически понимаем, потом практически. Не знаю. Может и есть. Ждать просто.
В вебинаре вот Гурдев говорил, что в каждом, абсолютно в каждом есть разделение на вайшнавскую составляющую и на мирскую составляющую. Вот что такое вайшнавская составляющая? Это уровень преданности или это сам процесс служения или что-то такое?
Ну, тут не надо противоставлять уровень преданности и процесс служения. Это одно и то же. Вайшнавская составляющая – это та часть нашего «я», которая обращена к Кришне, которая живет уже той реальностью, да, как иностранец, который работает в чужой стране, а у него есть своя составляющая своей страны, и составляющая, так сказать, эго, принадлежащее его родной стране, и эго, принадлежащее той реальности, в которой он сейчас оказался. То есть он вынужден вот в этой, в чужой стране, где он работает, он вынужден жить по ее правилам, даже говорить на языке местных людей, общаться, ходить в булочную, на работу, иметь какие-то монеты вот этой самой страны. Но его подлинное «я», он там со своей семьей у себя за в своей родной стране, там он связывает, с той родной страной он связывает свое будущее, свои перспективы жизненные, и пребывание вот в этой стране, в чужой, он рассматривает как временное, как необходимое для того, чтобы обустроиться, или лучше обустроиться, или пока у него нет возможности там находиться. Он находится здесь, пока его, как если это дипломат, пока его снова не отзовут туда, на родину. И вот в той степени, в какой он отождествляет себя со своей родной страной, это и есть та самая вайшнавская составляющая. То есть та часть нашего «я», которая сознает, что мы из мира служения, из мира преданности, но пока в силу каких-то обстоятельств, пока в силу недостаточной профпригодности нас не призвали к служению там, на родине, на своей, мы вынуждены здесь выполнять какую-то работу, вынуждены здесь совершать какие-то действия. Вот вайшнавская составляющая – это та часть нашего «я», которая осознает, что я принадлежу иному миру, миру идей, миру служения, миру бхакти. А мирская составляющая – это та составляющая, которая, та часть нашей роли, да, наше ролевое «я», которое оперирует, которое действует вот в этой вот реальности, в призрачной, в приходящей, или в бренной, тленной, там много всяких синонимов, в этой призрачной реальности. И вайшнавы, преданные, они по-разному делят свое «я» на две части, в разной пропорции. Об этом говорил Гурудев. В разной пропорции. Кто-то на 10% принадлежит тому миру, и там, где-то там на задворках сознания понимает, что он оттуда, в полусознательном состоянии. Кто-то с этой идеей живет, просыпается, засыпает, и изредка только забывает, будучи вовлеченной в какую-то суету, забывает, что он принадлежит тому миру. Вот это есть та вайшнавская составляющая и мирская составляющая. У всех вайшнавов, у всех преданных, начинающих, средних или продвинутых, это по-разному. И есть Шри-гуру, который целиком принадлежит тому миру, у него не бывает соскальзывания в суету этого быта или этого призрачного мира. Он, что бы он ни делал, он все равно понимает, что он как дипломат на службе тому миру. Вот. И он сам решает, когда закончить свою командировку. Вот. А все мы в той или иной степени иногда вспоминаем, иногда забываем. Конечно, если мы вот это вот бхакти-лата, растение бхакти у нас растет, проходит разные степени роста в науке преданности. Это описано, это там ручи, снеха, что там, ништхи, вот это бхакти, посеянные однажды, посеянные в нашем сердце гуру вайшнавами Махапрабху, она начинает прорастать, и мы должны, единственное препятствие при росте этой лианы, этого растения, это оскорбление святого имени, оскорбление гуру, вайшнавов, они не дают, они Махапрабху сравнивает это как бешеный слон, он затаптывает растение. Вот. Если мы взращиваем это растение, поливаем санкиртаной, святым именем и садху-сангой, то оно благополучно растет, растет, растет. И вот эта вот вайшнавская составляющая, она захватывает все больше и больше поля процентном отношении поля нашего сердца и выдавливает корыстную или мирскую составляющую. Вот. Если мы неудачно взращиваем растение, то оно на месте, это как мы поливаем и сразу его губим, поливаем, губим, оно такое в полузасохшем состоянии.
Для души вайшнавская составляющая – это естественное состояние.
Но душа, она для души служение – это естественное положение, а стяжательство – это неестественное, это свойство Кришны. Кришна есть потребитель, Кришна есть высший эгоист или эксплуататор. Это его природа. Не в его природе служить. Кришна Говинда, он только принимает служение. И душа, а в природе души отдавать. Когда она отдает, она расцветает. А когда она забирает, она гаснет. Она умирает. И душа находит свое счастье в том, чтобы служить Бхагавану. Несмотря на то, что это так парадоксально, отдавая себя, получаешь счастье, обретаешь счастье. Но просто это естественно. Вот. А потреблять неестественно. А у Кришны обратная природа. У него природа потребителя. Он эгоист. У него природа все забирать и ничего не отдавать. Но однажды он хочет почувствовать, а что значит отдавать. И тогда он воссоединяется с высшим отдающим началом и в одном лице, как говорится, Шри Кришна Читания, Нахи Радха Кришна Ани. Кришна Читания никто иной, как Радха и Кришна в одном лице.
Отношение учителя и ученика, как оно происходит? Это учитель тоже как вот с этой вайшнавской составляющей общается или не только?
Ну, нужно понимать, что такое учитель. Учитель – это идея. Учитель есть вайшнавская составляющая, вот эта идея, в полной мере, 100%. И, конечно, учитель, он общается, его задача увеличить присутствие, процентное присутствие вайшнавской составляющей в той или иной душе. И он всячески взращивает в шишье, в ученике вот эту вайшнавскую составляющую. Примером, наставлениями, как говорил Сарасвати Такур, есть учителя с сомнительным поведением, но отличные ораторы. Есть неважные ораторы, но с безупречным поведением. Вот. И вы должны быть безупречные ораторы с безупречным поведением. В основном или так, или так. Вот. С вами Махарадж был безупречный оратор и безупречного поведения.
Уровня
Адхьяма
Адхикари, он же может вести себя в принципе как угодно.
Адхьяма, да, он может как угодно. Но Адхьяма Адхикари, они не учителя, они, они уже перестают делать прочар, про проповедь. Они уже даже отрываются от проповеди. Но Сарасвати Такур, он, основав Гауди Матх, он отверг эту идею Адхьяма Адхикари, Бабаджи Затворника. Он говорил, наша задача – это идти и проповедовать идеалы Махапрабху, идеи Махапрабху. Даже если в этой битве вы пойдете, вы все равно… Это лучше, чем если вы уйдете в затвор и как в склепу, не соприкасаясь с Майей, исчезнете. Лучше погибнуть, как Шрам говорит, стоя погибнуть с открытым забралом. Вот. Но Господь спасет все равно. Поэтому Сарасвати Такур никому не давал Бабаджи Вешу. Он вообще эту идею отверг. Вот. А проповедник Брахмачари или проповедник Саньяси, вот, в Гауди Матхе это приравнивается. Практически Брахмачари и Саньяси одно и то же. Вот. Это вот было, так сказать, высшей каста, что называется. Никаких бабаджи. И только вот Шридхара Махарадж дал Кришнадасу бабаджи Вешу, своему духовному брату. Вот это был единственный случай. Адхьяма Адхикари – это не те, кто проповедует, а те, кто уже ушел в свой бхаджан. Вот они там, у них случаются ожоги с пальцем при предложении риса. Это другая категория. Эта категория вайшнавов, она бытовала до Сарасвати Такура, начиная с Рупы Госвами. Вот Рупа Госвами, Кришнадас Кавирадж, Вишванат Хачакраварти, все последующие учителя, они все были бабаджи. И Кришнадас Гаур Кишор Дас, Бабаджи Махарадж, и Бхактивинод Хакур, и они все были бабаджи. И группа вайшнавов, в которую был вхож Бхактивинод Хакур в Пуре и в Гадруме, они все были бабаджи. Вообще вайшнавизм — это была религия бабаджи. И только Сарасвати Такур аннулировал эту идею и сказал, что никаких бабаджи, только прачар, только проповедь. Надо идти в мир и нести идеи Махапрабху. Как?
Начал саньясу давать 40 лет.
Ну да, он сам, во-первых, он сам принял саньясу от фотографии учителя. Вот. Фактически сам назначил себя. Вот. А до этого, до саньясу, он был бабаджи. Когда Гаура Кишора оставил этот мир в 17-м году, его учитель, он незадолго до этого получил посвящение в отшельника, и он до 22-го года, да, ну или до 20-го, он был вот отшельником совершенно, а потом он решил спуститься на ранг ниже и пойти в мир. Ну, в мир не как семейный, а как проповедник. Вот, может быть, какие-то не специальные вопросы, потому что у нас есть новые люди, а эти вопросы совсем не актуальны и не относятся к делу.
Есть специальный вопрос, вот есть ли, если мы говорим об учителе, о передаче духовного знания, есть ли какой-то порядок подачи информации, то есть начинать с Бхагавад-гиты или со Шримад-Бхагаватам, или неважно, к чему у интересующегося лежит душа, или дать ему Шридхара Махараджа. Вот, как в школе, вот, тебе сначала преподают самое простое, а потом сложнее и сложнее. Есть ли у нас такая вот иерархия?
Если у нас есть вера в Махапрабху, то мы сами, главное, от сердца к сердцу. А все вот эти уловки, они срабатывают, но они не помогают душе. Это все механически, это все, так сказать, сомнительные помощники. Они могут на какое-то время привлечь публику, но они не проникают. И с помощью этих уловок вы в сердце все равно не проникнете. Схемы. Приемы. Вы имеете какие-то приемы?
Нет, не приемы, но просто если человек ударит сразу там 10-ю книгу Шримад-Бхагаватам. Или ты вообще дашь ему Шримад-Бхагаватам, мне кажется, что ее читать без комментариев вот в первый раз, это вот вообще как-то...
Ну, вы не беспокойтесь насчет того, что вам кажется. Давайте Бхагаватам. Mm-hmm. Если у человека подготовлено сердце, он примет, даже если будет совсем непонятно. Чтобы у нас не было совсем, чтобы не было сомнений, в Бхагаватам, в конце Бхагаватам, когда Шука закончил свой рассказ, то Шунака говорит, это песнь о безусловной красоте настолько совершенна, что даже несовершенным способом переданная, она принесет благо. Даже с плохим толкованием, с плохим переводом, хаосом в нумерации стихов, все равно она принесет толкование. Чтобы у нас не было сомнений, каким образом. Я категорически противник приемов при проповеди, при донесении идей вайшнавизма, категорический противник всяких приемов. Там, например, научиться петь хорошим голосом, чтобы люди привлекались вокалом. Или, например, освоить ораторское искусство, освоить искусство риторики, там, поставить голос, научиться актерскому мастерству, чтобы правильно привлекать людей, сходить на курсы маркетолога. Здесь не в профессионализм, а какие-то, использовать какие-то приемы для того, чтобы... Ну, вам виднее, да, вы, наверное, лучше знаете. Вот. Использовать какие-то приемы для того, чтобы дать людям Кришну. Это глупость.
Просто интуитивно.
Просто от сердца говорите. Это как в жизни. Всякие способы флирта и пикапа, они помогают. Но помогают что? Во флирте. А при любви это не помогает. То есть, когда речь идет о любви, то как это, приемы пикапа, они просто не нужны. Приемы пикапа нужны, чтобы там подцепить, да, там, и там провести ночь, и все, и до свидания. Это работает. Точно так же в донесении сознания Кришны. Все вот эти приемчики, там, ораторский, там, голос поставить, они работают для того, чтобы публику собрать. Но в сердце они не проникают. С помощью них в сердце не проникают. Бхакти может дать только бхакти. Бхакти санджайте бхактиа. Бхакти получается только от бхакти. Не через какие-то другие способы. Да, с помощью приемчиков вы можете распространить большее количество книг. Это да. Это в этой известной организации у них, значит, прежде чем марафон, у них устраиваются курсы, как лучше подать, чтобы человек взял, чем его привлечь. Всякие приемы, это сейчас модное слово, социальная инженерия. С помощью социальной инженерии вы можете убедить человека взять ваш товар или воспользоваться услугами, которые вы предлагаете. Это все с помощью социальной инженерии. И если пользоваться этими способами, можно и в том числе и Бхагавадгиту им втюхать. Но когда человек поймет, что его с помощью социальной инженерии раскрутили, он будет испытывать неприязнь. Вот. Поэтому просто из сердца давайте, как ситуативно, как вам Бог на душу положит. Вот я о чем говорю. Поэтому никакие приемчики не нужны.
Меня интересует вопрос.
Да.
Отношение учения Кришны к суициду.
Должен вас разочаровать, никакого отношения нет. Это даже не рассматривается.
Это значит, если человек решил совершить суицид, это, как посыл,
оттуда? В учении Кришны, как говорите, эта тема, она даже не рассматривается в принципе. Это не называется ни хорошо, ни плохо. Ну, это просто вот не рассматривается, как в инструкции по...
Что-то особенное.
Нет, вот как в инструкции по выпечке хлеба не рассматривается проблема сгибания ног кузнечика не в ту сторону. Это важная тема, но вот в книге о вкусной и здоровой пище это просто даже не рассматривается этот вопрос. Вот в какой-то специальной литературе по биологии это может быть рассматривается. Вот в учении Бхакти, в учении сознания Кришны темы суицида просто даже не рассматриваются. Поэтому я не могу сказать, хорошо это, плохо, какова природа. Просто...
Ну, а пояснить, почему оно не рассматривается?
Может быть, это не так важно, даже не знаю. Ну хорошо, а почему в инструкции по выпечке не рассматривается проблема левой ноги полевого кузнечика?
Ну, если с этой стороны.
Ну, почему? Вот, кстати, почему? Вот открываешь, ищешь, а там нету это даже главы, этой нет. Главы левой ноги полевого кузнечика нету в книге по вкусной здоровой пище.
Ну, я почему спросила, потому как в остальных религиях, ну, как в остальных, допустим, христианских, там конкретно говорится, да, что это делать нельзя.
Ну, они вот, они это рассматривают. Вот в их традиции этот вопрос существенный. Видимо, он стоит остро. Ну, вообще, наверное, это важные вещи. Добровольный уход из жизни – это важный вопрос жизни. Вот, поэтому там рассматривается. А в вайшнавской традиции это даже не рассматривается. В вайшнавской традиции не рассматривается проблемы биткоинов тоже. Вот, или криптовалюты. Это вещь важная, но просто вот в нашей литературе наши учителя они это не рассматривают. Также и вопрос самоубийства. Нет, и все. Если ты человек, и ты покончил с собой, то, видимо, ты будешь нести ответственность за то, что убил человека. Хоть и себя, но все равно же человек. Душа родилась в человеческом теле. Если она решает убить, то она убивает человека. Ну, наверное, будет такая же ответственность, как за убийство человека. Это я вот так предполагаю.
А если уже, допустим, человек достиг таких вот, ну, высот, типа как Кришна выше-выше,
да,
своими словами, и вдруг он решает, ну, сделать над собой суицид, чтобы скорее туда.
Значит, будет...
Это то же самое плохо?
Наверное, я не знаю. Это не рассматривается. Если он достиг таких высот Кришны, то материальное тело ему не помеха. В нашей традиции есть одна история про юродивого Бхарату, который отрекся от мира, достиг высот просветления и потом привязался к маленькому олененку и постепенно забыл про свои... Про свои обязанности отшельника, забыл про свой духовный путь и целиком сознанием своим погрузился в теленка, в олененка. И он умер, когда олененок вырос и пошел к своему стаду, потерялся, и вот этот несчастный святой, он так остро чувствовал разлуку, что не выдержал и умер. И родился в следующей жизни олененком. Но он помнил, что с ним было в той жизни, в предыдущей. И с самого начала он не увлекался тем, чем увлекались другие олени и тюлени. Он, значит, там стадо травку щиплет, а он смотрит на звезды. А там, значит, мимо проходят самки, а он травку щиплет. Совершенно его. Он хотя был в оленьем теле, но он сознание ему было такое же, как на том же уровне, на котором он остановился в прошлой жизни. На уровне отшельника. До того, как он увлекся этим маленьким олененком. Вот. И так он однажды зашел в реку, в бурную реку, и его снесло водой. То есть фактически, ну и он погиб. Да? И тогда он уже завершил свой путь восхождения в высший мир. А фактически он покончил с собой. Но он себя не убивал, а просто зашел в реку, которая его убила. А, и потом он родился уже с Джадой Бхаратой. До этого он был вот этим вот юродивым. Там у него братья были. Помните они его?
Нет, он родился
родился уже в этом городе, где он был императором. Да. До этого он был императором.
Он был императором, и потом он ушел от мирской суеты, стал отшельником, увлекся этим олененком. Да. А потом он. А? Он спас его от смерти, потом его приучил, олененок вырос и ушел куда-то. И он ночью пошел его искать, бежал безумный. И поднял глаза к небу и увидел следы копытца олененка на небе, на луне. Он бежал за ним по следам этого олененка, и потом следы пропали. Он не знал, куда дальше бежать. Посмотрел на небо, а следы олененка на луне. И так ему стало тоскливо, так грустно, так печально, что он, сердце не выдержало, и он умер и родился олененком, оленем. Такая история. Но вот он и умер, будучи оленем, он покончил жизнь самоубийством. Потому что кто же вынесет, имея сознание человека, жить оленем. Да, поэтому тысячу раз надо подумать, прежде чем какому-то животному причинить боль. Может быть, в нем какой-то святой.
А у меня еще вопрос. Ну вот ваше учение, может ли женщина достигнуть такой же высоты, что и мужчина?
Да, у нас вообще не разделяется. Душа, она может принять мужское тело, может принять женское тело. А в отношении с Господом все равны, в отношении с Господом Богом. Просто у души, родившейся в мужском теле и в женском теле, разные физиологические особенности, поэтому у них разные виды служения.
Ну, а есть примеры, что женщина становится, ну, была, ну, как вот,
мухарадж? Гуру?
Да,
гуру. Нет. Нет? Вишака, она... Нет, она не гуру, но она, как она, монахиня. Ну да, она, это жена Нитянанды Прабху. Да. Но она не считается гуру, она как передавала рассылки. Дети в семьях вегетарианцев могут столкнуться с отставанием в интеллектуальном развитии. А? Это у меня такой канал познавательный в Телеграме, называется «Хочу знать все».
Мухарадж вкусный?
Да.
Сегодня мы о чем говорили. То есть вот эта идея, ну как, мы должны, в общем-то, учиться понимать и чувствовать, что все это единое. То есть, ну как бы, то есть, что касается растений, там, всяких там насекомых, человеков, животных, человеков. Вот. И вот эта идея единства, как мы ее можем вот на нашем вот сейчас как бы здешнем, так сказать, материальном бытовом уровне, ну, как бы для себя ее внести. То есть я так понимаю, что если все едино, то как бы оно состоит из одного. Если мы начинаем сами описывать посредством какого-то, ну, логического умозрения, то есть вот мы вычленяем, мы придаем вот этому какому-то предмету, какому-то существу определенные качества, то есть мы его описываем. И чем больше мы занимаем свой вот этот вот ум, тем больше мы уходим вот этот, вот в это расчленение и разграничение. Так ли понимать, вот, ну, когда вот это утверждение, когда Шридхар Махарадж сказал, что нужно когда-то вот оставить, ну, стремление к чистому какому-то вот, как это сказать, знанию. Знание то, которое расчленяет, я не знаю, вот можете это как-то пояснить?
А что то пояснить?
Есть, ну, то есть иногда знание, большое знание какое-то, оно мешает. Да. Что касается знания, конечно, духовного и знания в материальном мире, это нам тоже нужно понимать и разграничивать как-то. То есть вот когда начинает мешать нам вот это знание материальное, постигать знание духовное? Есть ли тут какая-то вот сковырка?
Ну, прежде всего, знание – это всегда багаж, это всегда груз. Нам нужно знать ровно столько, чтобы выбраться из этого лабиринта. Сверх этого знать не нужно, потому что оно действительно отягощает наше сознание. Да. Знания не нужны человеку. Знания, ну, как, если опять сравнивать нашу жизнь с некой трехмерной компьютерной игрой, то знания, которые нам преподают, прежде всего они ложные, с этого надо начать, то, что массово производится в средствах информации, это как правило ложно, это вранье, мультиплицируемое для того, чтобы нас увлечь к тем целям, которые они нам ставят, как правило. Вот. Но, допустим, мы отсекаем вот эти вот маркетинговые знания, да? Знания, которые подаются нам с помощью маркетинговых приемов. А если опять говорить, что это компьютерная игра, то, получив новые знания, мы еще больше увлекаемся в этой игре. Например, вот вы играете в эту стрелялку, да, или там как бродилку, и у вас есть знания, что вот будет в той комнате, какое там оружие. Это знание, оно, конечно, важно для того, чтобы добиться, пройти уровень вот в этой компьютерной игре. Но если отвлечься от этого, то нафига там вообще ходить? То есть это вот знания, которые нам преподаются в основном, это как стать хитрее, проворнее, более приспособленным вот к этой выдуманной реальности, к мнимой реальности. Если задача самоутвердиться, закрепиться в этом мире, на этой льдине, тогда эти знания, они, конечно, полезны. А если задача избавиться от этой игры, навязанной нам Майей, каждой душе навязанной Майей, то, конечно, все вот эти хитросплетения, знания, они только мешают главному, они отвлекают. Знание нужно одно – как выключить кнопку. Вот это знание, оно действительно полезное. Вот. Поэтому, если уж мы прикованы к этому монитору, то нужно искать среди персонажей этой игры, которые нам дадут инструкцию, как с этой игрой покончить. Ну так, но они есть, они как бы не была хитрая игра, Господь Бог, Он проникнет в нее и скажет, что это игра. Когда вы видите сон, то все персонажи сновидения, они ложные, кроме персонажа, который тебе говорит, ты видишь сон. Вот тот во сне, кто говорит, что ты видишь сон, он из реальности. Все остальные, они так или иначе тебя будут увлекать в этом сне. Они будут тебе показывать всякие фокусы, они тебе будут Вот. Просто этот сон, мы к нему так привыкли, он кажется реальностью. Он просто бессменный, и мы каждый раз утром видим следующее продолжение этого сна, и у нас впечатление, что это действительность, потому что не может же сон быть таким долгим. Это сон. В этом сне у нас есть друзья, враги, дети, родители, жены. Это все сон. Как бы жестоко это ни звучало, это все сон. Это не ребенок, это взрослый человек. Просто вы сместились во времени, и вы видите его прошлое.
Моя обязанность, какие вот исходя вот этой точки зрения, что знание лишнее, но какие мои обязанности сейчас?
Значит, материальные обязанности. Это крыша над головой и еда, поскольку вы в этой игре. А духовные обязанности это объяснить ребенку, что он вечная душа. Он никогда не рождался, он никогда не умрет, и что наши все отношения, они временны. Что на самом деле мы все дети Божьи, мы все чада Всевышнего, но вот в этой ролевой игре мы принимаем какие-то образы детей, родителей, врагов, друзей, начальников.
Глобально мне это понятно. Во сколько лет я? Что и говорить до того, как она этого возраста, когда она сможет это понять. Вот я
не говорите, что
я немножко постарше, но
папа
она не
тебя
хочет об этом слушать.
Папа тебя любит, говорите. Ну так оно и есть. И когда она поймет, что папа действительно любит, то, что вдруг папа ей скажет в этом возрасте, который вы сами выберете. А поскольку она будет знать, что папа любит, то из любви он вдруг скажет такую вещь, что в этом мире все иллюзия. И в этом мире ни на что не нужно полагаться, потому что он зыбкий, он такая дымка. Воткнула, он раз и исчез. Да, когда она проникнется доверием, потому что вы ее любите, вы можете сказать ей эту истину.
Это вот пусть растет как бурьянка, что хочется заменить человека. Ну, почему? Ну, школу-то вот так. Мне кажется, что школа, давайте, это просто родительство. Но есть такая штука, как там домашнее обучение. Ну, вот после того, что вы только что рассказали, что-то я засомневался и в необходимости домашнего.
Школа, помимо знаний, знания действительно это все шлак, это все... То, что они говорят, это совершенно глупость. Но помимо конкретной информации, они еще получают навык социальной адаптации. В школе они общаются не только, они уже общаются не со взрослыми, а со своими сверстниками. Вот это опыт важный. Как научиться вести себя на равных, как адаптироваться. А знание действительно глупость. То есть отдавать школу ради того хотя бы, чтобы они со своими сверстниками могли найти общий язык. А знания давайте факультативно, вне занятий. Потому что в школе дают знания, которые из тебя делают раба системы. Которые из тебя делают просто винтик в какой-то безумной, глупой машине. Тебе говорят, что есть. Тебя делают послушным рабом, а дальше тебе говорят, ты должен работать, ты должен есть вот это, носить вот это, у тебя цель вот такая-то, ипотека, что-то. Тебе говорят, что сейчас это уже на законодательном даже тебе говорят, что вы все произошли случайно из газовой пыли.
Думаете, социализировать ребенка в школе, это чтобы нет других альтернатив, как чтобы социализировать ребенка. Вот ради этого надо его пропустить через всю эту мозгу.
Но
они же все равно ее там отформатируют. Даже если папа скажет, можешь не учить, потому что там учишь, причем преподают, все равно ее заставят.
Ну, не говорите, что можешь. Можешь не учить, а просто говорите ей, что есть и другая точка зрения на предмет, там, я не знаю, там, солнце, например, солнце и луны, или экономической теории, когда экономика действует на кредитах, или что ты должна... взять кредит, купить себе квартиру, это твоя цель. Они же, собственно, они как они в рабство человека берут? Они ему дают фору, они ему дают вперед, и дальше он просто становится рабом. Ему рассказывают про какие-нибудь микроволновки, про машинки, квартирки, и все. Он считает это своей целью. И вот он неделю работает, день отсыпается или расслабляется, ну, там пьет, да, потом опять неделю работает, чтобы потом на 3 недели съездить на юг.
Три недели.
Ну не важно, сколько-то. Потом снова как включиться в это. И так жизнь проходит бессмысленно. И ну, чтобы какое-то развлечение, ему говорят. Ему рассказывать про футбол. И вот этот футбол возвели в степень самого, ну что, самого интересного, да, всем мужчинам. Ты не мужчина, если ты не интересуешься футболом или рыбалкой. То есть тебе какие-то шаблоны дают. А вот я как такой не бунтарь, конечно, но можете сказать вот ей, что то, чему тебя учат в школе, имеет еще и альтернативную точку зрения. На это есть еще альтернативная точка зрения. А дальше, примет она или не примет, я просто был свидетелем множества случаев, когда преданные не отдавали детей в эту, как вы говорите, социальную мясорубку. И ребенок, достигнув самостоятельного возраста, 17-18 лет, он просто все бросал, родителей бросал и пускался во все тяжкие. Да, да. Вот я когда жил в общине преданных в Швеции, это 90-91 год, там была эта маленькая деревушка Алмикс, они вообще оторваны от цивилизации были. И это на берегу такого озера, у каждой семьи домик, вот типа такой сколоченный, общий храм, который преданные, выкупив когда-то эту деревушку, они из коровника сделали большой храм. Ну, такая была вот закрытая община, и у преданных детей, там было человек 15-16 детей. У них было всего 2 учителя, которые обучали всему. Вот. И все, абсолютно все, достигнув определенного возраста, уходили. Вот. Пробовать психотропный вирус. Ну, вообще покидали. Поэтому я считаю, что коль скоро ребенок находится в этом социуме, то надо его отдать в социум, хотя бы чтобы он имел социальные навыки. Потому что когда он потом привлечется то, что вы считаете запрещенными вещами, то он не будет иметь социальных навыков. он просто погибнет.
Если душа уже воплотилась в этом мире, в этом теле, значит, у нее все-таки была эта идея наслаждения.
Да.
А если ее с детства оберегать и ограждать от этого, то потом как бы плотину все равно
проведет. Проведет, да, совершенно верно, правил плотину. Поэтому никак, то есть никак не пытаться влиять, это тоже бессмысленно, потому что мы являемся носителями огромного сокровища знания вайшнавского учения, и никак не давать, если мы кому-то даем, то детям давать совершенно глупость. Но давать это как альтернативу. Всегда говорить, что есть альтернатива всему, чему тебя учат. Не верить всем социальным инженерам, всей вот этой системе, которая построена на то, чтобы тебе привить иллюзорные ценности и сделать тебя рабом этих ценностей. Со своей четкой, с четким с этим социальным лифтом. То есть ты должен, поднявшись на эту ступень, ты должен одеться так-то, и питаться так-то, отдыхать там-то. Поднявшись еще на более высокую. Да, при этом цель твоя должна быть следующая социальная ступень. Все это вот все это унифицировано, начиная с 19 века, когда стало внедряться общественное образование, когда образование стало унифицированным, универсальным. То есть когда дается разнарядка, как разнарядка, что считать истиной в этой отрасли знания, в этой отрасли. Что считать истиной в биологии, что считать истиной в истории, что считать истиной в социальных науках, что считать истиной или добром и злом в литературе. И вот это спускается сверху для всех. Если раньше в каждой школе, начиная там с греков, ну я даже не говорю ведические времена, с греков, с древних, вплоть до 19 века, не было унифицированного универсального знания. Был учитель, у него была школа, это у греков это называлось академия, у там или лицей, Аркадия, там по-разному, да? Вот учитель, и к нему родители отправляли свое чадо, чтобы оно училось именно тому, что вот этот учитель дает. Если не нравится, они давали, отправляли к этому учителю. Не было единого образования. Каждый учитель, Аристотель говорил, что значит, небо это стеклянный купол, а там, значит, эти лампочки зажженные. За ним находится идеальный мир. Мы живем в мире материальном, есть идеальный. Ну, у него такие были идеи. У Сократа другие, у Платона третьи. И учителя решали, родители решали, какую же все-таки школу отдать. Часто это было по принципу близости. Чем ближе, тем лучше. Точно так же и в Индии. У учителя была своя кула, гуру кула, и родители отдавали в ашрам своего чада, чтобы оно обучалось. А вот с 19 века в какую бы школу ты, тем более сейчас, в какую бы школу ты не отправил свое чадо, там дают одно и то же знание, как стать рабом этого мира. А если твой метод, вернее не метод, а твое мировоззрение отличается, как учителя, от общепризнанного, то они сделают все, чтобы тебя закрыть. Так это все устроено. То есть приезжают, ну, по крайней мере, я знаю, как в Англии, если ты открываешь частную школу, то приезжают государственные инспекторы и проверяют, чему же ты учишь. Вот. И во всех этих школах говорится, А как все произошло, как произошел человек, про динозавров, про планеты, которые вокруг Солнца, про, ну, и так далее. Всю эту ахинею.
Получается, что у ребенка нужно стараться, ну, развить качество мыслить.
Да.
Как это?
Самостоятельно.
Да, самостоятельно, то есть опираясь на здравый смысл и постоянно какой-то вот критичность.
Научить его мыслить,
да,
а вот дать ему инструмент мышления, а вот как он его применит, это уже не ваша задача. Я, кстати, читал недавно статистику, что современные дети, там какая-то огромная, какой-то процент, там что-то за 70 зашкаливает, они верят реально, что есть хоббиты, вот, вот эти вот.
Из «Властелина колец».
Да, они считают, что это реально. Что это реально.
«Харри Поттер» тоже существует.
Да, что вот есть хоббиты, ну вот, вот да, это вот история вот, киношная, поскольку они с этим родились, с этим живут, они знают, что это где-то есть. Вы понимаете, что через поколение они же станут учителями. Они станут учительским классом.
Ну,
конечно, не все.
Там тоже втюхивали, втюхивали.
Ну, понимаете, а нам втюхали, что жили динозавры. Ведь мы же до сих пор знаем, мы же верим, что они, это чистой воды, выдумка, которую выдумал директор британского музея. Да, он выдумал в 19 веке, в 50-х годах, в 60-х годах 19 века, он просто для того, чтобы люди больше посещали британский музей, он выдумал из костей, собрал некое существо, сказал, что назвал его дайносор, динозавр, да, а спустя 100 лет мы уже знаем, что они есть, это потом тема стала развиваться, появились хищные, появились с этими с длинными головами, летающие. И ни у кого не возникает сомнения, что, например, вот эти огромные, да, они, не, которые ходили, там значит, ну какие-то вот, которые... И тираннозавры всякие вот эти вот, их состав, их скелетов таков, что они в принципе не могли спариваться, просто не приспособлены, а потом у них сердце не выдержало, потому что там такие вот ноги, что они бы и ходить не могли, не то что родиться, они бы еще и ходить не могли. Вот чисто инженерно это не жизнеспособные существа. Во-первых, их не могли бы зачать, а во-вторых, они не могли бы ходить. Но прошло 150 лет, и мы совершенно уверены, что вот эта выдумка, которую сделал мистер, забыл как его, она это просто выдумка была.
популяризации посещения
музеев. Вот, а потом был бум, вдруг стали искать в 20-е годы, потом в 80-е прошлого столетия, вдруг находили какие-то скелеты, из них конструировали совершенно каких-то непонятных, невероятных существ, и тогда так сказать, научное светило, Британская академия наук, или корреспонденты журнала Nature и журнала Science или Physics, они сказали, так, стоп, ну, ученые, которые, так сказать, светило в этой науке, они сказали, так, стоп, хватит новых, потому что ведь как первого динозавра, собственно, произвели. В то время нашли пласты вот этого вот известняка, вот этого камня, вот этого пласт этой окаменелости. И тогда же, это была Англия, тогда произошла техническая революция, были созданы токарные станки. И вот на токарных станках стали вот эти кости из вот этого окаменелого материала. Он имел биологическое происхождение, но со временем он окаменел. Да. Это могли быть какие-то деревья, все такое. Он окаменел, и из него стали точить косточки. И потом дотачивать. И из них уже складывать, собственно, скелет. И они стали выдумывать таких, сяких, вот, живых существ. И был случай в Мексике, какие-то студенты, они вообще стали изобретать. Ну, раз вот этот вот из Британского музея изобрел динозавра, а что нам? Они там стали изобретать, им сказали, так, все, хватит, это, вот это уже излишек. Вот здесь уже, вот это вытачивать не надо. Мы знаем, какие были динозавры, вот таких вы можете вытачивать и находить у себя там в этих своих плато. Потому что там они, ну, совсем стали таких. И такая же история с Китаем. Это уже на нашей памяти. Наверное, помните, нашли ведь яйца динозавров, да? Они стоили безумных денег. И музеи их скупали. И китайцы тоже нашли вот этот пласт. Они стали... Да, как в том анекдоте, и тут мне пошла карта, да, знаете? И вот и тут мне карта пошла. И также у китайцев, и тут пошла карта. Они действительно нашли вот этот известняк, такая вот хрупкая. Это окаменелость, но она вот как гипс. Она да, имеет структуру гипса. И они прямо эти шары там, давай точить. И сбили цену на рынке. Сбили цену на рынке. Им сказали, так, ребята, хватит, или не надо.
Хорошую маленькую.
Вот, яйца динозавра окаменелые. И в музее их закупали. Сначала безумных денег стоило. Представьте себе, сколько ты заработаешь, показав вот этот шар, вот это яйцо, когда к тебе будут приходить школьники. За каждую экскурсию окупишь ты еще раз. Поэтому я не удивлюсь, если лет через 100 Властелин кольца будут изучать как историческую науку. Потому что да, рептилоиды.
Да. Яйца рептилоидов.
Яйца рептилоидов. Будет властелин яйца. Потом инопланетяне тоже. Вот сейчас все уверены, что есть инопланетяне. Что они прилетают на своих тарелках, что они высаживают. И кого-то они даже забирают для опытов и показывают им свою планету, а потом возвращают. И он до конца жизни, или она до конца жизни ходит в шапочке из фольги с антенкой. И у нее будут интервью. Все верят, что есть инопланетяне, которые прилетают. Почему? Потому что если есть инопланетяне, значит есть далекие галактики. Значит Земля не плоская, а шар, который вращается вокруг Солнца, и таких систем солнечных, бесконечное количество. Мы же в это верим, а это придумали тоже. А простой вопрос, почему за 70 лет полетов в космос не сделали ни одной фотографии земного шара, повисает в воздухе? Ответом тебе будет, ты что, дурак, что ли? Вот поэтому надо научить мыслить. или давать альтернативные точки зрения. Но социальная адаптация очень важна. Иначе ей по карме что-то положено, да, быть в обществе, да, а вы ее совершенно лишили социальной адаптации, но она просто превратится в социальный элемент. Но, опять-таки, это мое мнение, вы не обязаны, не должны его принимать. Кто-то изолирует свое чадо от есть общество. Потом есть какие-то школы, я не знаю, где, может быть. Да. Или там, вот мне нравится школа, где нет, не ставят оценок. В Финляндии вообще с этого года, с 1 сентября, вот сейчас, будет новая система образования, не то что без оценок, а даже без предметов. Там не будут преподавать отдельные предметы. Вот почитайте. Система образования в Финляндии без предметов. А просто классный руководитель до определенного класса будет рассказывать обо всем. Тому учить. Дети, а давайте сегодня обсудим вот эту тему. Не просто так, сегодня у нас биология. А вот когда у ребенка возникнет необходимость в специальном образовании, то он уже будет обучаться, там, пойдет на литературные курсы, на курсы инженера, курсы информатики. То есть какое-то. А общее образование будет без предметов. Просто ты учился в школе.
А подготовочные науки?
Ну, я вот тонкостей не знаю, но вот...
Почитайте.
Я в детали не вдавался, но... Да, кажется, ну, дураки как.
Наоборот, как бы все так, как примеру,
ну, действительно, вот раньше, когда были академии, лицеи, школы вот эти при учителе. Он был один учитель.
Как Лисинг. Ну, то есть вот такой универсальный, видимо, учитель был. Он все предметы мог преподавать. И как бы у него не было специализации.
Угу. Да, вот был один учитель, там, Сократ. Он не преподавал математику, там, греческий. Он просто сажал вокруг себя своих учеников, и они обсуждали. Они обсуждали, он их учил мыслить, а вот в какой области применить это конкретное знание, это конкретный навык умения мыслить, они уже сами решали. Он с ними просто обсуждал. У него был метод сомнений, то есть он подвергает всему сомнению. Если вы сомневаетесь, значит вы прогрессируете, вы, значит, движетесь вперед. Сомнение – это двигатель вперед.
Ну, там дворянские дети, революционные России, для какого-то времени воспитывали там...
Гувернантки? Да.
То есть их начинали похоже социализировать.
Да, Маша, я Дубровский. Он же к ней учителем приехал. Совершенно верно. Он же всему учил, да, гувернант? Да, он всему учил, а потом она уже ехала куда-то там это как называлось, институт девиц, она туда уже ехала. Ну, в Финляндии они это возродили. Только там ученик, он сам решает, когда. Не по достижению какого-то возраста, он решает, когда ему надо уже получать специальные. А может, вообще никогда. Просто закончил и пошел работать кассиром в супермаркете. 3 дня его просто получили, там, где штрих-коды снимать, и привет. Ну вот, ну что, мы уже почти... 9, да? Давайте, что-то сегодня у нас совсем не про сознание Кришны.
То есть вот духовное знание передается значит, от учителя к ученику, и это все далее идет. То есть, например, в народных там каких-то пословицах, ну, вернее, в народных прибаутках говорят, если ты рассказал сказку одному человеку, ты можешь, допустим, заставить рассказать их 10, и 11 будет рассказывать сказку уже с какими-то совсем другими подробностями, какими-то фактами. То есть вот у каждого учителя, наверное, у каждого человека, который дальше дает знания, у него есть какие-то определенные свои особенности, наверное. И есть ли какая-то, система, выявить вот чистое знание или вот это уже какое-то приобретенное? Бхактивинода Тхакур, по-моему, да, уже писал, что если, допустим, читать духовные тексты и тексты учителей, которые были написаны 200 лет назад, то сегодня мы можем их понимать немножко по-другому, потому что изменяется жизнь, изменяется вот опять же сознание людей. Опять же, там, мы верим в хоббитов или мы не верим в хоббитов. То есть, вот, есть ли какая-то... Я вот не могу даже сформулировать этот вопрос. Но... Да. Как вы видите, вот это верно, это неверно.
Ага. Вот как-то... Да, происходит, верно, происходит передача, но при передаче следующее поколение учителей или учителя... Он приносит что-то свое, адаптирует к текущему социуму. А как отличить, как выяснить, не добавил ли он что-то ложного, да? Основная идея – это то, что душа – это слуга Божия. Если вот это... что все мы слуги Божьи, в нашей конкретной линии это служение вайшнавам, гуру вайшнавам. Не Богу, а через его близких слуг. Вот все может быть добавлено, там, подвергнуто изменениям, но вот это... не должно изменяться. Но, ну да, что этот мир – это иллюзия. Все ценности, которые этот мир предлагает, они иллюзорны. Это тоже не должно изменяться. Нету такой цели в этом мире, которая стоила бы того, чтобы ее достигать. Это вот нельзя искажать. Ну, хотя об этом все говорят, многие.